Бой быков. Севилья, июль 1901 года. Когда я уезжал из Парижа, то мои знакомые испанцы-художники, напутствуя меня, говорили: «Вот, вы едете в Испанию, увидите бой быков», и при этом даже глаза у них горели от удовольствия. А один наиболее экспансивный, когда мы с ним как шлепнулись на пол во время возни в одном ателье, с уважением поглядел на меня и сказал: «Вы настоящий бык». Вероятно, это был высший испанский комплимент, но зато другие испанцы, студенты Сорбонны, говорили: «Бой быков – это совершенно варварская штука. Теперь в Испании никто из интеллигентных людей не пойдет смотреть на бой быков». Разумеется, после всего этого я только и думал по приезде в Испанию о том, чтобы посмотреть на бой быков. Севилья. Июль. Солнце заставляет относиться к себе с уважением. Улицы сверху задернуты парусиной, передвигающейся по целой сложной сети веревок и канатов, протянутых с одной крыши на другую. Внизу желтоватый рассеянный полусвет, в котором приятно отдыхает глаз, ослепленный белым полумем андалузского солнца. Несмотря на полуденный час, по улицам движется густая толпа, и точно крылья бесчисленных птиц трепещут сотни вееров. Сегодня бой быков Коррида де Торос. Севилья изменила свой дневный пустынный вид. Повсюду мелькают серые бумажки билетов, продающихся на улицах. Мороженщики и аршадерии работают усиленно. Продавцы из кругло продолговатыми кувшинами античной формы выкрикивают: «Аква фреска! Свежая вода!» Начало представления в 5 часов, но уже с 3 часов публика начинает занимать места в цирке. Это огромный амфитеатр под открытым небом, с каменными скамейками внизу, так же, как в римских постройках этой формы, и с двухъярусной деревянной галереей наверху. Главное разделение места – это соль и омбра, то есть солнце и тень. Последние, конечно, дороже. Более высокие места тоже считаются лучшими. Внизу, на солнечной стороне, здесь и там чернеют кучки народа, прячась за всеми уступами и выступами, где только можно найти тень. Другие спешат занять места с той стороны, куда через несколько времени должна прийти тень. Продавцы шныряют по каменным уступам амфитеатра, предлагая свежую воду, апельсины, веера, бумажные зонтики, сушеный горох, размоченный в соленой воде, засахаренные орехи и тому подобные дешевые лакомства. Арена – широкое круглое пространство, посыпанное песком. Она теперь усердно поливается водой из кишки. Но солнце так горячо, что темнеющий от влаги песок почти сейчас же становится светлым и сухим. От амфитеатра арена отделена барьером немного ниже человеческого роста. Между этим барьером и стеной, за которой начинаются места для зрителей, находится проход, где стоят служители и куда спасаются во время представления в критические моменты лица, находящиеся на арене, перепрыгивая через барьер. Как раз против той низенькой двери, над которой изображена голова быка и красуется надпись «Торос», находится ложа начальника города, который по традиции всегда открывает представление. Около 5 часов эта ложа наполняется людьми в цилиндрах. На арену выезжают 2 герольда, одетые во всем черном, в черных треуголках и в черных плащах. Они шагом объезжают кругом арены и останавливаются против ложи губернатора. И по знаку, поданному из ложи, на арену выходит длинное шествие всех действующих лиц: пикадоров, верхом на их костистых клячах, приговоренных к смерти, триадоров и костюмах, горящих золотом и серебром, с разноцветными плащами через плечо, в черных характерных шапках и искусственной косицей сзади. За ними идут простые прислужники в красных рубашках. Герольды подводят их к губернаторской ложе, представляют их, и под оглушительный туш оркестра карьером вылетают с арены. Пикадоры занимают свои места около барьера. Служители перепрыгивают через барьер, тореро принимают выжидательные позы. И вот сквозь маленькую дверь на арену вылетает бык. Черный, крепкий, грациозный и живой – совсем не похожий на тех почтенных и неуклюжих представителей этой породы с видом сенаторов или банкиров, которых обыкновенно весной в России приглашают в соседнее стадо на гастроли. Бык находится в прекрасном расположении духа. Он весел, игрив, возбужден свежим воздухом и ярким солнцем, немного смущен странной обстановкой и видом бесчисленной толпы. Веселым галопом он проносится мимо арены, делая по дороге легкие выпады на пикадоров. Но в этот момент с ним избегают столкновения. Триадоры при его приближении перепрыгивают через барьер, да и он сам в первые моменты настолько ослеплен всей фантастической обстановкой, что почти не замечает своих противников, находящихся на арене. Когда же после нескольких неудачных нападений на триадоров, которые ему подставляют свои красные плащи, он с недоумением начинает замечать, что каждый его удар попадает в пустое место, его начинает охватывать ярость. Он с легким ревом устремляется на пикадора и наносит острым, словно отточенным рогом, удар лошади в ногу. По ноге течет узенькая черная полоска крови, но бык уже мчится дальше, к следующему пикадору, который бьет шпорами свою старую испуганную клячу с завязанными глазами, составляя ее идти навстречу быку. Бык, низко наклонив голову, делает сильный прыжок и обоими рогами ударяет в живот лошади. Пикадор, приподнявшись на стременах и крепко ухвативши подмышкой свою пику, упирается ее острием в хребет быку. На черной лоснящейся шерсти показывается темно-красное разорванное мясо. Обезумевший от боли, бык новым ударом приподнимает лошадь на воздух, одна ее нога касается земли, три остальные беспомощно и странно болтаются в воздухе. Публика замирает и приподнимается с мест, чтобы лучше разглядеть. Лошадь теряет равновесие и тяжело падает на землю. Пикадор при падении со всего размаху ударяется головой в деревянный барьер. Среди мертвой тишины отчетливо слышен глухой звук удара. Сейчас же со всех сторон к нему подбегают прислужники в красных рубахах и в красных арестантских шапках, и, взявши его подмышки, ставят на ноги, так как он сам не может подняться. Его ноги, одеты тяжелой металлической броней, прикрыты сверху желтыми кожными панталонами, чтобы защитить их от удара быка. Между тем другие красные прислужники возятся около лошади. Быка же триадоры уже отманили своим плащами на другую сторону арены. Лошадь, тяжело дыша, лежит на арене, из ее распоротого живота вывалились горячие темно-красные внутренности, повязка сбилась на бок, и виден один вытаращенный, полный ужаса и боли глаз, но ее муки еще не кончились. Ее тянут за узду, бьют палками, ударяют каблуками и заставляют снова подняться. И вот она, вся дрожа, какой-то мелкой страшной дрожью, шатаясь, поднимается на своих тонких ногах. Ее внутренности, запачканные в песке, волочатся по земле. Задней ногой она наступает на какую-то длинную, толкую, желковатую кишочку. Делает странный прыжок, обрывает кишку и, путаясь копытами в своих собственных внутренностях, снова тяжело падает на землю. После новых мучительных подбадриваний каблуками и палками ее прирезали. Мне почему-то все представлялось фигурой толстовского холстомера, которого ведут также завязанными глазами на бойню. Между тем другие пикадоры уже уехали со сцены. Начинается второй акт трагедии. Все шесть триадоров должны по очереди воткнуть в хребет быка пару пестрых палочек с острыми крючками на конце. Бандильери. Триадор в своей черной двукруглой шляпе, сверкающей золотом короткой куртке, таких же штанах и розовых чулках, становится против быка, подняв обе палочки, обвитые лентами, вровень своей головой и стараясь разными угрожающими движениями вызвать нападение со стороны быка. Когда же бык бросается на него, то он, ловко уклонившись от удара, втыкает грациозным движением обе палочки ему в спину и по-балетному на цыпочках отбегает в сторону. Иногда же он бежит прямо против него и на бегу втыкает свои палочки. Бык, ошеломленный новой болью, с громким ревом поднимается на дыбы, трясет головой, бандильеры бьют его по бокам и разрывают мясо. В бешеной ярости, мечась по арене, он снова натыкается на труп убитой лошади и с невероятной силой подбрасывает его в воздух и потрясает на своих рогах. Потом снова начинаются бесплодные нападения на триадоров. Замечательно, что, собственно, на самого триадора бык никогда не бросается. Он бросается всегда на более яркий плащ, который триадор всегда держит в руке. Так что пока у триадора есть в руке плащ, он находится в абсолютной безопасности. Третий акт – единоборство между быком и эспадой, как называется тот триадор, который убивает быка, начинается только тогда, когда бык окончательно измучен. Бык уже настолько ошеломлен всеми мучительными, но не смертельными ранами и настолько обескуражен безуспешными нападениями, что не только уже не старается поднять эспаду на рога, но в смущении отступает, взрывая копытами песок. Публика в негодовании свистит и кричит, этот свист шеститысячной толпы окончательно убивает всякое мужество у быка, и он мелкой трусцой бежит по арене от своих мучителей. В толпе буря негодования. Для того, чтобы пристыдить быка, на арену выводят двух огромных глупых волов с громадными колокольчиками. Бык в недоумении подбегает к ним, обнюхивает и снова кидается на триадору. Задача эспады состоит в том, чтобы поразить быка в шею сверху вниз, в то время, когда он наклонит голову для удара. Тут необходима математическая верность глаза и руки, так как уязвима в этом месте только одна какая-то определенная точка. Редко первый удар бывает смертелен. Большую частью шпага остается воткнутой в спину быка, и триадорам представляется новая задача – выдернуть шпагу. Если это не удается, то есть если шпага засела слишком глубоко, то эспаде приносит новую, и снова начинается это бесконечное прицеливание. Бык как загипнотизированный, стоит, опустив голову к низу, но не производя нападения, а выжидая. Наконец, еще удар, бык с ревом кидается на красный плащ, но колени у него подгибаются, и он тяжело рухает мордой в песок. Толпа приветствует убийцу восторженными криками, кидает ему на арену веера и шапки, а он, любезно расланиваясь и делая ручкой, обходит кругом арены и по дороге перебрасывает обратно за барьер брошенные ему шляпы. Между тем четверка лошадей, изукрашенных золотистыми бубенцами, красно-оранжевыми лентами и такими же помпонами, уволакивает со сцены трупы быка и убитых лошадей. Прислужники засыпают песком свежую кровь, а ворота растворяются снова, чтобы выпустить новую жертву. Так с удивительным однообразием убивается 6 быков. Среди публики много детей. Я видел недалеко от себя мальчика лет 7, хорошо одетого, который пришел, очевидно, с родителями. Он стоял, обхвативши рукой деревянный столб, и дрожал, как в лихорадке, когда поднимали палками лошадь с вывалившимися внутренностями. Он от волнения топал ногами и всхлипывал. Во время травли 6 быка в представлении было внесено некоторое разнообразие неожиданным инцидентом. Из публики, из амфитеатра перескочил на арену какой-то молодец в голубой парусиновой куртке, какие здесь носят рабочие. Ну, сейчас же кинули откуда-то на арену 2 бандильери. В то же время через барьер в погоню за ним перескочилось 10 городовых в их синих мундирах, и вот началась чрезвычайно забавная погоня, во время которой им приходилось увертываться от быка, но он чрезвычайно ловко вонзил в шею быка свои бандильери и при оглушительных аплодисментах публики перемахнул обратно через барьер. Тут его уже ждали другие городовые, но уже 100 рук протянулись к нему сверху, и, несмотря на то, что городовые, бывшие внизу, ловили его за ноги, его успели втащить наверх, и он исчез в толпе. «Ну, как вам понравился бой быков?» – спрашивал меня вечером один приятель-испанец, журналист из Мадрида, с которым мы жили в одной гостинице. Да как вам сказать, когда я собирался идти смотреть, я старался настроить себя. Я именно думал получить такое сверхчеловеческое удовольствие в древнеримском духе и старался по возможности отрешиться от рутинных взглядов и от христианской морали. Но, знаете, к этому все-таки нужно привыкнуть с детства. Христианские традиции все-таки слишком сильны во мне. И когда лошадь наступает копытами на свои собственные внутренности, я никак не могу найти в этом наслаждение. Конечно, я только не привык. А потом это все так однообразно. В конце концов, наиболее человечным и симпатичным лицом во всей этой истории для меня был бык. Относительно разнообразия тут, собственно, нужно знать. Тут 100 различных приемов и ударов, ведь вся эта публика – это специалисты и ценители. Тут каждый поворот, каждый жест имеет свое значение, это надо изучить. А что такое этот Дон Танкредо, о котором теперь поют столько куплетов, пишут в газетах? «Ах, это совершенно новая штука. Это, видите ли, на белом пьедестале посередине арены становится человек во всем белом, в белой треуголке, скрестив вот это к руки, и бык, когда выбегает, сперва бросается к нему, но должен стоять совершенно неподвижно, и тогда бык принимает его за статую. Но если он только шевельнется, то бык сейчас же бросится на него». «Но ведь теперь, кажется, уже очень многие в Испании высказываются против боя быков». «Да, конечно. Собственно, вся интеллигенция говорит и пишет против этого, а в конце концов все ходят смотреть. Я вот всецело против этого, а все-таки раз 10 в своей жизни был. У наших быков геройский характер. Со мной был такой случай. Я был раньше инженером. Еду как-то на паровозе, и вот впереди на рельсах стоит бык. После мне пастух говорил, что этот бык давно уже приглядывался к поездам. Другое стадо уже уйдет давно, а он все стоит и смотрит вслед поезду. И вот он, наконец, решил попробовать и стал перед паровозом на рельсах. Вот так». Мой собеседник наглядно принял позу быка, но хотя это было и на улице, никто из прохожих не был этим поражен, и толпа вокруг нас не собиралась. «Я даю тревожные свистки, стоит, и гордо так стоит, я велел пустить пары, ведь это страшно. Шум! Стоит! Вот так, грудь выставил и не шелохнется. Так я дал уже самый быстрый ход, и его прямо в клочки разнесло. Но ведь это геройство. Над Севильей раскинулась голубая прохладная ночь, но Гвалдеквивир не шумел и не бежал, так как здесь он вообще не имеет привычки этого делать. Он мутен и тих, как пруд, и настолько глубок, что по нему до самой Севильи ходят океанские пароходы. Кавалеров с гитарой и шпагой тоже не было видно, но зато по темным переулкам шныряли подозрительные личности с внушительными палками. Я пошел домой».